Свобода выбора.
Добрый вечер, дорогие слушатели 117.2. Прямой эфир. У микрофона Иван Сурвилла и...
Иван Витошкин, здрасте. Ну, Иван Сурвилла научился сам начинать программы. Молодец.
Да, с какого 20-го раза?
Почему с 20-го? Выпуск 5-й у нас, по-моему, только.
Ну, хорошо, ладно.
Угу. Все, как бы твое начало исчерпалось, да?
Ну, давай ты огласи темы.
Значит, у нас, во-первых, перед темами я хочу сказать, что, во-первых, у Вани завтра день рождения, и вот сегодняшний выпуск — это такой ему подарок, потому что сегодня мы будем обсуждать темы, на которые мы спорим уже очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень давно. Наверное, год или даже, может быть, больше. Такие вот какие-то... Ну вот если их обобщить, то вот получится как раз то, что надо. Мы сегодня поговорим про конкретику и общие аргументы в спорах. Раз. Мы сегодня поговорим про цели. Два. Стоит ли их ставить? И, может быть, даже поймем, как их ставить. И три. Мы сегодня поговорим... А давайте вот пускай такая тайна останется.
Интрига.
Интрига, да. В конце концов, надо же как-то... хоть где-то, хоть в какой-то программе должна быть интрига.
Согласен.
Поехали.
Поехали. Первое о том, использовать конкретику или общие аргументы.
Правильно.
Я всегда топил и топлю за то, что надо использовать конкретику, потому что жизнь состоит из конкретных ситуаций, которые происходят с конкретными людьми. И если все слишком обобщать, то ты теряешь конкретику. И поэтому какое-то твое обобщение может не сработать в конкретной ситуации для конкретного человека. Потому что по обобщенной версии может быть правильно так, а в конкретной ситуации может быть по-другому. Я, заметь, я не привожу конкретный пример, чтобы как бы дать тебе такую это, возможность.
Фору.
Да,
да.
Да.
Спасибо. Ну, я хочу как бы с самого начала, да, обратить внимание на то, что Ваня произнес замечательную фразу, как бы, ну, я немножко генерализирую, да, я все-таки обобщу, другими словами перескажу. Он только что сказал вам, что обобщая, не используя конкретику, вы теряете конкретику. И это как бы такая, да, масло-масляное, непонятно, почему я, собственно, не должен терять конкретику, что она такого мне хорошего дает, кроме того, что якобы работает, там, в большем количестве ситуаций.
Нет,
значит,
ну...
моя искренняя позиция заключается в том, мы за чатиком следим. Сонечка, здравствуй. Ваню с наступающим днем рождения, пишет Сонечка. Спасибо, собственно, какое спасибо.
Сонечка, спасибо большое. Приезжай в Москву.
Да. Мы за чатиком следим и просим вас писать всячески и спорить с нами.
Да.
Так вот, моя искренняя позиция, если так можно сказать по-русски, заключается в том, что... ты меня слушаешь сейчас?
Да, да, я тебя слушаю.
Значит, заключается в том, что общие аргументы, ну, как минимум, их нельзя избегать.
Согласен.
Потому что конкретика работает... любое конкретное суждение применительно к конкретному спору работает только в одном единственном случае. В том случае, когда это конкретное суждение родилось.
Да.
Потому что в каждом... Причина каждого из событий, происходящих в нашей жизни, они бесконечны, множественны, их сосчитать невозможно. И к каждому событию приводит определенное количество факторов. И конкретный пример, если, например, вот мы с Ваней сейчас спорим, там, не знаю, давай абстрагируемся от конкретики и обобщений, поспорим там, ну про что мы поспорим? Давай придумаем что-нибудь.
Поспорим про...
Ну про что?
Про сервис. Потому что сервисом надо быть клиентоориентированным.
Клиентоориентированный. У нас общий спор получается. Ну хорошо, давай так. Вот, значит, вот, например, значит, ты приводишь в пример там Велобайк, да, как не клиентоориентированный сервис.
Да.
Но. Этот пример, он прекрасный сам по себе. Велобайк, да, не клиентоориентированный сервис. Я согласен, да, но он под тему нашего спора не подходит.
Почему? Он иллюстрирует мою позицию.
Смотри, а если мы спорим о том, клиент-ориентированным нужно быть сервису или не нужно,
ну,
скорее всего, мы спорим для того, чтобы принять после этого какое-то решение. Если может мы, например, делаем радио 117.2, на нем да. делаем программу «Свобода выбора» и пытаемся понять, читать нам чат или не читать.
Угу.
Мы пытаемся принять решение. А, значит, если мы, принимая такое решение, приводим в пример конкретику, то конкретика это не работает.
Угу.
Со 99,99% да, вероятности так. процентов. Простите, я заговариваюсь. А, потому что конкретно вот в случае Велобайка так вот звезды сложились. Вот так вот, там, не знаю, вот так называется фирма, вот такой у нее годовой оборот, вот ну. Столько станций в Москве, вот она работает в России, а не в Америке, вот там, так. не знаю, у гендиректора фамилия
она
вот такая. У нее она получает дотации от московского правительства, там, я не знаю, да. у гендиректора было хорошее настроение или плохое, когда он ее создавал.
Да, куча факторов.
Куча хорошая. Факторов, и каждый фактор рождает еще кучу. То есть они как бы размножаются, как такая это... Как это? Амеба. Нет, не амеба. Когда бактерия какая там делится?
Гидра.
Ну, пускай будет гидра, да. Невозможно все эти факторы учесть. Если ты приводишь в пример какую-то конкретику, то ты должен быть готов к тому, что эта конкретика будет совершенно бессмысленна, потому что в нашем случае она совершенно точно не сработает. Вместо конкретики я предлагаю...
Почему она не сработает совершенно точно?
Я тебе только что объяснил, потому что факторы другие все.
Да.
Ну хорошо, может быть, не все. Может быть, мы тоже работаем в Москве, и Велобайк работает в Москве. Но другие-то факторы различаются. Чтобы конкретика... Чтобы твоя конкретика сработала в случае там, с нашим чатом, надо, чтобы все факторы, которые привели к конкретике Велобайка, были точно так же похожи на наши.
Похоже, да, согласен.
Такого не будет никогда в жизни. Значит, вместо конкретики стоит использовать общие аргументы, потому что, несмотря на то, что общие аргументы требуют, когда ты слышишь общий аргумент, тебе нужно, естественно, там, включить мозг, тебе надо экстраполировать этот общий аргумент, там, как-то его привязать к текущей ситуации, да, что-то там, вот, какие-то вычисления страшные произвести, мозговые, какие-то логические умозаключения, несмотря на то, что сил душевных на восприятие общих аргументов и на их, в общем-то, создание уходит гораздо больше, они гораздо с большим шансом подходят к каждой конкретной ситуации, потому что они учитывают определенный круг факторов. Если я говорю, что сервису, например, вот стоит быть клиент-ориентированным в принципе, потому что там... Не потому что вот Велобайк клиент-ориентированный... Не знаю, что у нас есть клиент-ориентированного?
U-Drive. Рокетбанк.
Рокетбанк, потому что клиент-ориентированный, вот они такие молодцы. Не поэтому, а потому что вообще вот с человеческой, с общечеловеческой точки зрения, если компания клиент-ориентирована, то она там... У нее хорошая репутация, да, она много зарабатывает, у нее новые клиенты приходят. Я ничего конкретного сейчас не говорю, я какие-то теоретические суждения просто высказываю, но они с гораздо большей вероятностью подойдут под нашу ситуацию, чем твоя конкретика. Поэтому конкретику...
Согласен.
В пятую точку, простите, в большей части случаев. А вот общие аргументы прекрасно, и вот так и надо. Используйте в спорах общие аргументы. Ахой.
Я с тобой согласен, что общие аргументы, они хороши, но общие аргументы, они у тебя на чем строят? Они у тебя строятся на конкретных суждениях. Понимаешь?
И что?
И...
Нет, секунду. Они строятся не на конкретных суждениях.
И надо помнить, что общие аргументы, они применимы не ко всему.
Естественно,
естественно. И это не проверка.
А конкретика что, ко всему, что ли, применима твоя? Скажи
конечно, ко всему. Конкретная ситуация — это применение к конкретной ситуации.
Нет, подожди. Вот, помнишь наш пример, да,
до сих пор? Ты делаешь новую конкретику.
Ну, нет, подожди. Ну, я же только что тебе сказал, что даже если ты исхитришься и учтешь там из этого бесконечного множества факторов, формулируя свою конкретику, там 100 тысяч штук, это у тебя никогда в жизни не получится.
Не,
но если ты даже это сделаешь,
а чего
она
ты
не
взял,
будет
что
релевантна.
Столько факторов надо учитывать. Мне кажется, надо учитывать довольно мало количества факторов. Исходя из того, что вот, допустим, последний вот пример клиент-ориентированности, магазин Back & Wallet кладет в свои посылки конфеты. Конфеты, которые стоят совершенно копейки, и они их кладут, и это клиенты постят об этом в соцсетях, ну, то есть какое-то дикое количество делают рекламы. Почему? Потому что это неожиданно, это для них приятно, и это клиенты ориентируются.
Ванечка, ты в какой-то офф-топ пошел. Мы про конкретику и общие аргументы рассказываем, а не про бэк-энд-воли и про клиент-ориентированность. Про клиент-ориентированность мы будем рассказывать чуть попозже. Это я спойлернул третью часть программы сейчас только что.
Хорошо. Нет, это я тебе объясняю, что вот конкретный пример, как делает конкретный магазин, может сработать, может, подчеркиваю, в других ситуациях, но может не сработать.
Он может не сработать с 99% вероятностью.
Нет,
потому что...
он 50% вероятностью либо сработает, либо не сработает.
Нет, ну слушайте, а тут уже как бы два подхода, да? Если ты играешь шулером, который логические цепочки неправильно строит, и как блондинка из анекдота про динозавра, которая там 50% встретит, 50% не встретит, то тут два выхода. Либо ты бьешься головой об стену, пытаешься доказать этому человеку, что он не прав, либо ты валишь нахрен, закрываешь эту тему, говоришь, что это бесполезно совершенно с ним спорить, и все заканчивается.
Ну, а откуда у тебя взялась эта 99% вероятность, что это не сработает.
Оттуда, что невозможно учесть все факторы. Если хотя бы один фактор...
Ты не пробовал.
Я не пробовал. Если хотя бы один фактор не будет совпадать, то кто тебе гарантирует, что твоя конкретика сработает? А не совпадет ни один, не совпадет миллионы, миллионы, миллиардов этих факторов.
Ванечка, ну, эти факторы, они... Ты преувеличиваешь их влияние. Они на самом деле влияют очень на мало что.
А что же тогда влияет, скажи, пожалуйста?
Какая-то общая штука.
Так она не есть фактор, нет?
Нет, ну, общий. Хорошо, давай так. Каждый будет аргументировать по-прежнему, как он хочет, в наш с тобой спор. Но я согласен, что общая аргументация иногда полезна.
Мы, вообще говоря, решаем здесь вопрос не то, как мы будем дальше спорить, да? Я такой вопрос не ставил себе цели решить. Я, даже если мы бы решили, что надо использовать конкретные аргументы, я бы все равно не смог, потому что я их не умею использовать. Я умею использовать только общие.
Это я знаю.
И умею делать это очень хорошо. А ты умеешь использовать конкретные. Вот, наверное, поэтому наши споры вот совершенно
интересные.
Какая-то бессмыслица такая, да, с точки зрения логики, потому что если... Ну, это вот как бы вот теплое с кислым, да, смешивать.
Давай перейдем к второй цели.
Подожди. Тем не менее, мы вот все-таки, поскольку у нас есть слушатели, у которых есть чат, мы все-таки просим слушателей как-нибудь нас поддержать, кого-нибудь, потому что нам интересно, на самом деле, как вы думаете. Мы, вообще у нас программа «Свобода выбора», да, она нацелена на то, чтобы вот две точки зрения схлестнулись, да, между собой, высказались, и потом в теории, наверное, как-то можно было бы здесь какое-нибудь голосование устраивать. Я, к сожалению, вот пока нет этой возможности технически, но можно это делать, ну, в обход, да, 1-2, там, Ваня В, Ваня С. Вот попробуйте, дорогие слушатели, напишите, пожалуйста, как вы думаете, что вы вообще вот по этому поводу, как конкретика или общие аргументы, что важнее и что с большей вероятностью сработает.
Да.
Так, у нас в чате какая-то... Так, Сонечка. Ваня В, ты Дискорд подключил вместо чата? Нет, я не подключил Дискорд вместо чата. Это просто чат другой. Я его скачал и очень серьезно CSS почистил. Да. Развернулось, закончилось, сообщение не отправилось. Есть такая проблема, сообщение не может быть больше 1000 символов. Простите, что не сказали сразу. Но просто у меня было такое, знаете, ощущение, что когда человек видит, что у него в строчке, в поле строка не переносится, мне кажется, можно было догадаться, что в какой-то момент место закончится. Простите, пожалуйста, больше 1000 символов в чате сообщений быть не может.
Отключительный, да?
Можно, но мы сейчас этим заниматься не будем.
Окей. Вторая проблема.
Стоит ли ставить цели? Проблема тоже мне.
Так я декларирую, что стоит, потому что цели — это, знаете, как это, как ракета ядерная, она как летит? Она летит, потом на какое-то время, ну, не то, что замирает, но она по-прежнему летит, но она типа не триангулируется, она сверяется от пульта свое местоположение, уточняет его, и там как-то корректирует свой полет. И тот же самый человек, у него он ставит себе какую-то цель, идет к ней, потом в какой-то момент останавливается, смотрит, так, отдали я иду, и корректирует свое движение. И ставить цели нужно, чтобы добиваться их, и чтобы были какие-то результаты. Потому что если жить без целей, то, как правило, результатов меньше, чем они могли бы быть при целях. Uh-huh. Но важная вещь — то, что я сам на самом деле почти не ставлю себе цели. И я... То есть у меня есть какие-то такие хотелки скорее, а прям цели-цели их нет. Поэтому на самом деле я аргументирую все так это... Ну, на книжном уровне. Я думаю, что Ваня сможет как-то лучше.
Ну, ты опять аргументируешь конкретикой. Черт, понимаешь, да?
Черт.
Попробуй как-нибудь в жизни вот так просто взять и конкретику выкинуть из своих аргументов. И увидишь, что получится. Получится интересно.
Ну, давай, я аргументирую.
Значит, на самом деле у меня было полное ощущение, что ты сейчас скажешь, что жизнь — это поток, который вообще совершенно никак не предсказуем, поэтому ставить какие-то цели в нем
так
совершенно...
Так я это сказал в конце.
Нет, ты сказал, что ты не ставишь.
Да, кажется, я не ставлю.
Ты не сказал, что так надо.
Нет, и более того, я не считаю, что так надо делать.
Ну вот. А мне был, я думал, что ты считаешь. Угу. Тем не менее, значит, вот здесь как раз... Здесь как раз вот хочется мне перейти на конкретику. Я перейду, одну фразу скажу конкретную, после этого снова уйду, ты не обольщайся.
Барабанная дробь.
Барабанная дробь. Нет у меня звука, к сожалению.
Черт.
Барабанной
фанфары.
Дроби. Да тоже нету нифига. Я думал тебе, знаешь, этот happy birthday такой скачать, поставить вначале, но потом подумал, что в принципе как-то, наверное, рановато еще до дня рождения, 3 часа. 44 минуты.
А, да.
Короче, ставить цели имеет смысл в своей жизни, поскольку жизнь наша с вами неразрывно связана с социумом, в котором мы с вами варимся.
Угу.
Если, значит, ставить цели имеет смысл только в том случае, если этот социум предсказуем и предсказуемо управляется. Из этого я делаю вывод, что если ты живешь в Российской Федерации, ставить цели не то что бесполезно, но просто бессмысленно. Все, конкретика закончилась. Теперь абстрагируемся от Российской Федерации. По поводу, значит, что мы делаем, когда ставим цели? По сути, мы пытаемся предсказать свое будущее. Естественно, мы не можем со стопроцентной точностью предсказать свое будущее, но мы приучаем себя думать, что вот оно будет вот таким вот.
Да.
И пытаемся корректировать свое поведение таким образом, чтобы оно таким стало.
Угу.
Корректировать свое поведение в принципе, если это не доставляет больших моральных и физических неудобств, если там ты понимаешь, что это чего-то стоит, да, это хорошее занятие, интересное, как минимум. Но вот проблема с предсказанием как раз, да? Мы не можем предсказать свое будущее. Мы не понимаем, и, ну, никто не может. Ты не можешь гарантировать, что через 5 лет ты там, у тебя будет вот такой вот уровень благосостояния, ты там будешь, там, не знаю, работать вот здесь-то, там, делать вот то-то. Потому что через 2 секунды может залететь сюда метеорит, и все твои планы полетят к чертям. Хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах.
Да,
прекрасная
да.
поговорка. Она, в общем-то, мою позицию очень хорошо описывает. Угу. Поэтому я считаю, что планы строить — это, знаете, такое развлечение. Развлечение такое, вот если тебе делать нечего, ты строишь планы. Или если тебе надо что-то, от чего-то убежать. Если надо от чего-то убежать, или если тебе скучно.
Угу.
Вот только в этих двух случаях имеет смысл строить планы. Если у тебя все хорошо, ты спокойно живешь, наслаждаешься жизнью, то нахрен тебе это не надо. Это, в общем-то, только... Ну, это породит ожидания, да, пресловутые, про которые мы, по-моему, говорили в прошлой программе, да, про, что их
да,
не
да.
стоит строить.
Да.
И когда эти ожидания не оправдаются, будет плохо тебе же. И несмотря на то, что, несмотря на все разговоры о том, что мысль материальна, да, материально не мысль, материально наше отношение к мысли. То есть можно воспитать в себе какое-то отношение к той жизни, которая у тебя не сложилась из-за того, что ты ставил цели или не ставил цели, но непосредственно сказать, что через вот 3 года у тебя будет там, я не знаю, машина Майбах и все. Да, поставить себе такую цель, там, пытаться себе как-то копить на машину Майбах можно, но нет никакой гарантии. Вот вообще.
Ну да, никакой гарантии нет, но...
И шанс не очень-то повышается. Может повезти, а может не повезти.
Мне кажется, что если есть какая-то цель, то чисто психологически тебе легче, потому что у тебя есть какой-то курс, какой-то ориентир, куда двигаться. И, ну, тебе не кажется, что люди, которые ставят цели, которых добиваются, они в целом... У них они более счастливые, потому что это же типичные ну, гормоны мозга, как бы то, что ты добился цели, ты молодец.
Безусловно, ты добился цели, ты молодец, но ты не можешь быть просто молодцом.
Ты добился цели, ты поэтому молодец.
Нет, секунду, если ты не поставил себе цели, а у тебя просто появилась машина Майбах, ты не можешь быть молодцом, да?
Нет, ну тоже можешь быть, скорее всего.
Ну?
Но... ну, как бы, то есть, ну, с целью просто проще быть молодцом.
Почему проще быть молодцом? Ну, молодцом может быть по любому поводу. Вообще, я могу себе сказать, что вот у меня сейчас на панели задач 6 иконочек. 6 — это, там, не знаю, 6...
Тантрическое число.
Тантрическое число какое-нибудь. Ой, я молодец, у меня тантрическое число иконочек на панели задач. У-ху!
Молодец.
Сейчас 7-ю поставлю, и будет как Windows 7. Ура!
Да.
Я молодец.
А, не, ну, это да... Но я скорее хочу сказать про другое, про то, что, как мне кажется, если ты поставил себе какую-то цель, если ты идешь к ней, то у тебя в жизни такая глубина, потому что в жизни у тебя возникает некий смысл. И этот смысл, у тебя заключается в движении к этой цели. Соответственно, если у тебя нет вообще цели, то у тебя жизнь потихонечку теряет смысл. И... Я согласен полностью, что жизнь — это поток, она что-то и так далее. Но как бы в потоке есть, не знаю, ты знаешь, что у тебя за ближайшим поворотом, возможно, у тебя будет делянка. А может, ее не будет, этой делянки. Может, она будет не до поворотом, она будет через 10 поворотов. Но где-то там она есть, а может, ее вообще не будет. Но как бы то, что ты знаешь, что у тебя есть там делянка, и, возможно, она будет, ну, мне кажется, это дает какую-то структурированность жизни, а... Если ты более структурирован, то у тебя гораздо меньше энтропии системы, и за счет этого у тебя получается увеличить КПД твоей жизни. Видал, как я перешел на общие
Какие
аргументы?
Какие умные слова ты знаешь. Молодец. А по поводу...
Давай попробуй о общем поспорим.
Да, 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 вот, правильно, да. Значит, по поводу какого-то, значит, я вот забыл, в каких словах ты это сейчас рассказывал, по поводу...
Повторите.
Цель это, да, это какое-то стремление там к будущему счастью. Так вот, почему счастье обязательно в будущем?
Нет, счастье у тебя есть, нет, это все с концепцией, что у тебя счастье прямо сейчас, но при этом у тебя есть какое-то счастье в будущем.
А зачем мне счастье в будущем, если у меня сейчас уже счастье есть, скажи мне, пожалуйста.
Чтобы тебе было, я тебе говорю еще раз, потому что это вопрос не про счастье, на самом деле, а вопрос про то, что с помощью
целей... Как раз про счастье.
Нет, это вопрос про то, что с помощью целей у тебя есть... Хорошо, а если у тебя нет счастья?
Если у тебя нет счастья, то ты его должен заиметь.
Ну.
Понимаешь, если у тебя нет счастья, и ты пытаешься заиметь его где-то в будущем, то у тебя его никогда и не будет. Потому что ты всю жизнь будешь стремиться к этому будущему. Ты будешь жить в будущем. Вот у меня через 3 года там я буду жить в квартире на Тверской улице, да, у меня будет машина Майбах, и вот я там буду как классно жить. А ни хрена, ты же часто классно не живешь. Ты живешь в будущем. Вот люди живут в прошлом, там, ностальгируют по Советскому Союзу, да? И можно жить в будущем.
9 мая, привет.
Кто, кто? 9 мая, привет, да. Какой-то, по-моему, второй выпуск, да, нашей программы был посвящен 9 мая.
Да,
и... жить-то надо в настоящем. То есть цели ставить здорово, да, прекрасно, но как бы на них как-то циклиться, там, пытаться чтобы их обязательно... Вот я поставил себе цель, там, выучить китайский язык за 3 года, и я каждый день сижу, учу этот китайский, зараза. Только для того, чтобы через 3 года он у меня выучился, я никакого удовольствия не получу, эти 3 года будут муками для меня. Если я получаю удовольствие от того, что я каждый конкретный иероглиф запомнил и могу теперь применять, вот тогда, конечно, вот это... маленькие вот эти цели, выучить 1-2 иероглифа сегодня до 8 вечера, вот это уже интересно, это имеет смысл, имеет вообще шанс на существование нормально.
Я согласен с тобой, я об этом тоже, о том, что не надо циклиться на целях, но их надо ставить, чтобы у тебя было какое-то понимание, что у тебя в жизни будет дальше происходить.
А у тебя не будет этого понимания?
Чтобы у тебя была иллюзия этого понимания.
Вот. А какой смысл в иллюзиях, скажи, пожалуйста?
С ними проще жить.
А мне, например, тяжелее жить с иллюзиями, потому что я понимаю, что когда у меня есть какая-то иллюзия, я, во-первых, не понимаю... потому что я не договорил. Я когда живу с иллюзиями, я, во-первых, не понимаю, иллюзия ли то, что я считаю иллюзией, или на самом деле нет, и мне от этого еще хуже, потому что, ну, вот это вот непонимание, оно как бы еще на этом уровне прибавляется. Зачем так жить? Давай.
Ты согласен, что цели, они более структурируют жизнь?
Цели создают иллюзию структуризации жизни.
Да, если у тебя есть иллюзия структуризации жизни, то у тебя мозг начинает под нее подстраиваться.
Возможно, начинает.
Начинает под нее подстраиваться, то у тебя увеличивается КПД, у тебя уменьшается энтропия системы.
Раскрой, пожалуйста, тему про энтропию системы.
Любая система стремится к беспорядку.
Да.
А, соответственно, чтобы привести в какой-то порядок, надо при виде гусеницу поставить вешки, поставить цели. Угу. То есть сделать как-то ее упорядоченной. И поставить цели — это один способ сделать систему упорядоченной. Не обязательно следовать целям, не обязательно добиваться их, не обязательно циклиться на них. Но цели — это хорошая штука, чтобы упорядочить систему. Упорядочить систему позволяет тебе добиваться каких-то успехов, зарабатывать больше денег и в конечном итоге чувствовать себя более счастливым. Мне кажется, у меня есть гипотеза, что все-таки полностью быть счастливым без каких-либо целей, то есть без достижения цели вообще, ну, Далай-Лама и то не факт.
Ну, в мозг Далай-Ламы мы не залезем, естественно, да?
Когда я у него буду брать интервью, я спрошу.
Обязательно. Так и спроси, можно к вам в мозг? Спасибо.
Сонечка в чате пишет хорошее. Про споры, то, что в мировоззренческих спорах нужны общие аргументы, а в житейских кейсы. Сонечка, я тебя обожаю.
Я тоже.
По поводу того, целей. С целью легче планировать, отслеживать и контролировать какой-то процесс.
Да и предыдущее сообщение Сонечка читал. Ставить цели хорошо, но в меру. Слишком много рискуешь превратиться в
контрол-фрика. Так мы с тобой уже сошлись над тем, что как бы слишком много ставить целей не надо, слишком сильно контролировать их тоже не надо.
Хорошо, ладно.
Они нужны просто для вектора.
Смотри.
Слушаю.
Да, слушаешь. Цели помогают упорядочивать систему. Но... Не любая система, система, которую себе представляет человеческий мозг, она может иметь высокий КПД не только в том случае, если она упорядочена. Согласен или нет?
Не уверен.
Хорошо, раскрою тему. Приведу конкретный пример.
Надо барабанную дробь перед этим. Несерьезно, скачай себе на следующий эфир.
Обязательно.
А когда я буду общий, пускай будут фанфары.
Да. Значит, вот я забыл, какой я хотел конкретный пример привести. Чего ты вот меня отвлекаешь от мысли? От мыслительного процесса, понимаешь, а? Значит, приведу пример. Художник. Ну, да вот, собственно, мой любимый пример, да? Есть цветок.
Так.
Есть цветок, который... рядом два цветка растут. один цветок посадили, семечко, значит, так посадили, поливают, там какие-то порошки.
Календарь всходов.
Календарь всходов, да, там лунные сутки 148-е, там, значит, удобрения, порошки какие-то в него суют, он прекрасно там все растет, вот, загазованный среди.
Строго по граммам
высчитывают. Не-не-не-не-не-не-не-не, я не это имею в виду. А, ну. Неважно, сколько там по граммам, это сейчас мы опустим.
Хорошо.
Он вырастает прекрасный, значит, распускается такая розочка, замечательно. Рядом незадачливый садовод, который хотел две розочки, а у него получилась только одна, берет пластиковые палки, берет клей-момент и скотч, и из пластиковых палок, и кое-чего еще не буду называть в эфире, лепит себе вторую розу и втыкает ее в землю. Значит, вторая вот эта вторая роза, воткнутая в землю, сделанная из палок и кое-чего еще, это как раз вот эта упорядоченная, насильно упорядоченная система, которую ты, придумал себе, что тебе надо, вот, значит, упорядочить ее вот на таком-то уровне. Ну, подожди, ну дай договорю. Упорядочить ее вот на таком-то уровне, да, ты для этого что-то там делаешь, как-то себя насилуешь специально, и в итоге у тебя получается, да, роза такая пластиковая, не пахнет, и не цветет, и не благоухает, она просто какая-то такая странная хрень, которая там, пускай она у тебя с ювелирной точностью подогнана, но тем не менее это не роза. А, значит, что случилось с первой розой, по сути? Да, первую розу оставили в покое, ей дали просто расти. Ее не стали мучить никакими планированиями, никакими целями, ей просто дали наслаждаться жизнью, жить настоящим моментом, и вот...
И она сдохла.
Ну, подожди, да, я договорю,
хорошо,
тогда
давай.
Ты объяснишь мне, почему она сдохла. Ей просто дали начальный капитал, да, в виде водички, удобрений и 152-х лунных суток. И она спокойненько себе растет, и понятно, может, она, конечно, сдохнет через, там, сколько розы цветут, ты знаешь? Ну, вот я не знаю. Ну, возьмем там месяца три, нет, сколько месяца три, какие три месяца? Садоводы, простите меня, пускай будет месяц.
Три месяца.
Пускай будет месяц. Значит, вот она месяц прожила, ей прекрасно, она живет себе, цветет, живая, такой живой, хороший организм. А прожила месяц и сдохла. Ладно, какие проблемы, на следующий год новая вырастет. А пластиковая, значит, из этих палок, она стоит, зимой, значит, отстояла, весной стоит, там, летом, осенью, под дождями, стоит 50 лет. Ну, толку от нее абсолютно никакого, кроме того, что она просто место занимает на участке. Это все была, естественно, метафора. А теперь, пожалуйста, возражай.
Смотри. Значит, я не считаю, во-первых, что роза из кое-чего и палок — это упорядочение жизни. А, Ваня, удалите все предыдущие сообщения из чата?
Не имею ни малейшего понятия.
Хорошо.
Я абсолютизирую ситуацию, хотя, может быть, в этом смысл, чтобы было о чем спорить. Да, может быть, я, в общем-то, не спорю. Да.
Смотри, как раз роза, которую посыпали удобрениями и так далее... То есть я не очень понимаю, почему роза из палок, скотча и так далее, почему это именно структурированная жизнь. Мне кажется,
потому что
роза... Подожди, можно такое? Мне кажется, что структурированная жизнь — это как раз, не знаю, ежедневный посев, полив скорее розы какого-нибудь качества воды, ежедневное засыпание удобрений — это как раз структурированная жизнь. А то, что ты говоришь, вот это концепт, что надо составить цели, это вбухать какое-то количество удобрений чуть-чуть и там дофига воды. Или наоборот. Ну и как бы это не то. Вот, и я скачусь в конкретику.
Да скатывайся, господи. Тем более, что все равно не в той плоскости рассматриваешь мою метафору, так что конкретизируй, сколько тебе хочется. Но я считаю, что не в той.
Помнишь Брагинского?
Я помню прекрасно Брагинского. Прекрасный человек. Переслушайте интервью с ним в архиве 117.2.
Это
было где-то, по-моему, зимой.
Почему смешно? Ну, в том плане, что ты у него брал интервью.
Да, в том плане, что я у него брал.
Абсолютно разные люди.
Да, я у него спросил, не хотелось ли вам когда-нибудь бросить все, плюнуть на все и уехать там в кругосветное путешествие на 7 лет. И он ответил, я так делал 3 раза, мне не понравилось. Через 8 месяцев я понял, что мозги у меня кипят.
Да, кипят.
Я начинаю помогать филиппинским плантаторам.
Да. Ну вот, как бы, я к тому, что он, поскольку он ставит четкие цели, у него вообще там все супер расписано и так далее, он добивается четких результатов.
Ванечка, Олег Брагинский — это определенный тип людей.
Да. Ни мы, ни ты не относимся.
Не относимся. Я — это другой тип людей. Ты — это третий тип людей. Вот часы, смотри.
Я не часы.
А, неважно. Значит, окей, есть тип людей, для которых ставить цели постоянно и их там достигать, да, выражать их, например, в цифрах, как это делает Олег Брагинский. Он написал там 3500 статей, провел 800 семинаров и так далее. Он там ставит себе цель провести 800 семинаров, проводит их и говорит, я молодец, я провел 800 семинаров.
Да.
Есть такой тип людей, пожалуйста, как бы, если вы принадлежите к такому типу людей, вообще нашу программу не слушайте. Ваша, это трата времени пустая. Я не этот тип людей, ты не этот тип людей. Мы абсолютно разные. Мы, как бы, мне проще вот жить так, как я писал. Я как бы в моменте парюсь меньше, но потом просто смиряюсь. И цели, которые я поставлю себе, попарившись чуть-чуть побольше, а потом они в итоге окажутся фикцией, мне просто будет не очень приятно, не очень, ну, комфортно от того, что я потратил свою энергию просто на какую-то пустую фигню, которая не окупилась, не принесла никаких плодов. Я просто потратил на нее энергию, и все. Вот и все, пожалуй.
Ну, так и как бы это и не парься.
Так я и не парюсь.
Ну, то есть, все это разные типы людей. Кому-то проще ставить цели, кому-то проще жить.
Ну, вот мы и закрыли еще одну тему.
Да, давай третью тему.
Третья тема. Значит, третья тема, тут надо читать.
Да.
Надо читать. Значит, я...
Скинь в чатик ссылку, наверное.
Нет, я прочту вслух.
А, да.
Потому что у нас есть люди, которые подкаст слушают, которые не в эфире слушают нашу программу, а вот в записи, да, в iTunes. Да. Слушайте, дорогие люди, в эфире, в прямом. Можно в чат писать и с нами спорить. Это очень интересно. Значит, я недавно перечитывал ЖЖ товарища Антона Носика. Это тот товарищ, который в ЖЖ с ником непроизносимым...
Долбоёб?
Я сказал с непроизносимым.
Я произнес.
Хорошо. Вот с этим ником. Вот, и он, короче, там дофига медиа-менеджер, да, он там создал кучу СМИ и вообще пионер российского интернета. У него был блог на ЖЖ, и вот он в этом блоге на ЖЖ пишет. Про город Пизу. В Пизе три достопримечательности, это я от себя пока говорю. Колокольня, церковь и третий угадайте сами. Соответственно, у Пизы есть, это я уже цитирую Носику, у Пизы есть своя важная специфика. Это место, куда туристы приезжают без ночевки. То есть она делает на этих туристах свои сотни миллионов евро в год, но при этом они находятся в состоянии на бегу. Соответственно, у ресторанов Пизы есть два сервисных режима, туристический и локальный. Локальный режим — это когда ты можешь ничего не заказывать, потому что тебя уже знают в лицо, помнят по имени и принесут ровно то, что ты любишь. А туристический режим — это когда они тебя видят первый и в последний раз в жизни, и приоритет их состоит в том, чтобы забыть тебя раньше, чем ты расплатишься за еду. В туристическом режиме все официантки Пизы приносят не то, что ты заказывал. Забывают про воды, соусы, соль, приправы и приборы к еде. Принесут чашечку эспрессо по полчаса. Понятно, что это лечится ровно вторым визитом в любое пизанское заведение. С тобой здороваются, спрашивают по самочувствию, все несут вовремя и 100 раз вкуснее, чем если так показался им туристам, который утром приехал и вечером уедет навсегда, как в известной песне Ленинграда. Итак, внимание, вопрос. Вот есть девушка-официантка. Она первый раз к вам вышла, вынесла меню, и вы прониклись к ней симпатией. Она явно студентка какого-нибудь местного филфака, отбивающий ресторанными сменами стоимость налога на образование порядка 2000 евро в год. Потом через полчаса она вернулась к вашему столику еще раз, вы заказали, и вот она начинает косячить от души, нести натурали вместо фрицанте, бог знает, что это значит, это только Антон Носик знал, пиво вместо колы ребенку, приборы к фьюрентине не появляются через полчаса после стейка, бальзамика не приносится вообще. Как вы на это реагируете? Не на публику, а в душе. Какое чувство у вас глубоко внутри побеждает? Негодование на фиговый сервис или эмпатия к хорошей девушке, которую реально достали туристы на бегу? В логике Варламова, Ильи Варламова, и программы «Ревизора», конечно, такой сервис надо клеймить. В моей логике надо жалеть и понимать про второй визит, когда сервис будет уже иным. Рассудите нас, пожалуйста, читатели.
И дальше куча комментариев.
Значит, комментарии мы читать не будем, мы их не читали, в общем-то. Я бы это дело еще обобщил, эту тему, и привел бы ее к той самой пресловутой клиентоориентированности. Клиентоориентированность. Всегда ли это здорово? Когда твой бизнес превращается в конвейер, ты должен быть клиентоориентированным. Когда через тебя пропускается 1000 посетителей в сутки, ты должен быть клиент-ориентированным. Ты должен стараться к каждому посетителю отнестись так, как будто он твой первый и последний. Или все-таки ты должен обеспечить ему обеспечить количество и прибыль владельцу ресторана.
Мне
пожалуйста.
Кажется, когда страдает качество, то никакое количество этому нет никакого оправдания.
То есть надо же клеймить.
Я считаю, да, конечно, надо клеймить, что какого фига все это происходит. Я пришел, я заплатил, почему у меня плохой сервис.
А, ну, хорошо, как бы у тебя плохой сервис. А если ты немножечко вот встанешь на сторону клиента, то, что называется в бюрошной терминологии, да, и представишь себя на месте этой девушки, которая, вот действительно, через нее ты сотый уже, задолбали они все ее уже, вы все, да. Понятно, что, по идее, да, ты заплатил, но как бы другого сервиса, вот в ресторанах города, через который туристы проходят три достопримечательности, обеда, до свидания, там не будет никогда. Надо, вот, я, честно говоря, вот с Антоном Борисовичем Носиком согласен в том плане, что вот, действительно второй вот этот второй визит. Надо помнить про второй визит, если ты хочешь. То есть здесь не только клиент выбирает заведение, здесь заведение выбирает клиента. Если клиент приходит в заведение во второй раз, к нему имеет смысл относиться как к прекрасному человеку, потому что он вот такой молодец.
Ну, я не считаю, что если клиент приходит первый раз, то это не повод относиться к нему как-то по-другому.
То есть не оправдывает рестораны конечно, тот факт, конечно. Что этих дофига.
Конечно. Потому что, ну, с человеческой точки зрения, это не очень хорошо.
А с точки зрения бизнеса?
С точки зрения бизнеса это может быть хорошо, но я говорю про человеческую точку зрения, клиентоориентированность, как бы, ну, хорошая клиентоориентированность, она, как правило, еще дает хорошие бизнесовые результаты.
Угу. Хорошо, если ты... Хорошо, вот давай тогда приведем конкретный пример. Барабанная дробь. И что мы там хотели?
Барабанная дробь, да.
Да. Приведем конкретный пример. Вот ты пошел работать редактором.
Да.
В каком-нибудь издании.
Да.
Главным.
Да.
И через тебя проходит 300... Сколько через главного редактора нормального издания проходит людей?
В смысле?
Ну, 300. Сколько? Нет, 300 много, конечно.
Что ты имеешь в виду?
Ну, материалов. В день.
В день?
Да.
Ну...
Приблизительно. Какой-нибудь лента.ру?
Нет, я думаю, что через главного редактора проходит минимум материалов, потому что все через редакторов это делают.
Черт, ладно, плохой пример.
Ну, не,
короче, у тебя конвейер. Ты, неважно, что ты делаешь, ты редактируешь тексты, там еще что-то делаешь, у тебя конвейер. Тебе за это хорошо платят.
Ага.
А что ты будешь делать, если ты будешь понимать, что тебя задолбало, что ты, вот у тебя этот конвейер, он тебе приносит деньги, и, в принципе, на выходе. Ну, действительно, нет никакой разницы, что ты хорошо это напишешь или плохо. Потому что,
секундочку,
правда, действительно, первый и последний раз в жизни видят хозяева этого кафе этих туристов.
Откуда тогда? Может, они приедут, может, они вообще миллионеры, может, они хотят купить этот кафе и пришли посмотреть, как тут сервис. Ну, ты же не знаешь.
Если ты будешь считать, что... Ну, если ты будешь замедлять, сам, скажем так, да, свое обслуживание ради каждого клиента, то ты не успеешь всех обслужить.
Я исхожу из того, что должен быть какой-то минимально приемлемый уровень, который устраивает обе стороны, из-за которого... потому что если бы он был бы минимальный, Носик, наверное, не писал бы посты о том, что как там все плохо.
Где
ну,
плохо?
Ну, вот то, что официант косячит, вот это все. Официанты косячат — это неприемлемый уровень сервиса. Официанты должны косячить.
Носик как раз написал о том, что официанты могут косячить.
Да, я считаю, что не могут косячить.
Угу.
А если могут, то один раз в день максимум.
Угу. То есть ты ждешь от официантов, что они в таких роботах превратятся?
Я жду от официантов, что они будут поддерживать нормальный уровень сервиса.
Хорошо, попробуй пойти работать с официантом. Так, а чат?
А если они его, как бы, допустим, косячат, чтобы они давали какую-то компенсацию?
Нет, слушай, ты понимаешь, что вот через тебя проходит дохрена текстов, да, вот мой пример.
Да,
ты редактируешь дохрена текстов, у тебя времени.
Не проходит дохрена текстов.
У тебя времени нет на то, чтобы с каждым клиентом выяснять, что ему там не понравилось. Ты его просто посылаешь нахрен,
нет,
и все.
Я нахожу время.
Ты находишь время, какой молодец. У тебя 25 часов в сутках?
У меня 24 часа в сутках, я просто сплю мало.
Ну-ну. Так, а студентке пофиг, а хозяева получат плохие отзывы в инете. Конфликт интересов. Окей. Ну и что, что задолбали? Да, жалко, но это работа. Работу надо делать хорошо.
У нас победивший капитализм. Капитализму выгодно делать свою работу как можно лучше. Правильно, рыночная экономика.
Ну, то есть, как бы, с другой стороны, у нас есть это, вот это правило незыблемое, да, клиент всегда прав. Клиент всегда прав?
Не. Yeah.
А почему тогда? Вот это как раз та самая ситуация. Нет?
Не.
Почему у тебя есть 40 секунд на то, чтобы объяснить?
Вот философия Apple, то, что клиент тупой.
Да.
А вот это USB-C, который у меня в MacBook'е, где не втыкается ни одна флешка, это хреновое решение, но это хорошее в долгосрочной перспективе. Если решение хорошо в долгосрочной перспективе и хорошо для клиента, то клиент может быть неправ.
Никто не знает, хорошо ли оно в долгосрочной перспективе. Никто
Apple
не знает.
Считает, что знает.
Никто?
Apple считает, что оно знает. Оно берет тебе такую власть.
Хорошо.
Я доверяю.
Значит, ты доверяешь. Ну что ж, я нет. Это была программа «Свобода выбора». У нас осталось 5 секунд. Ваня, с днем рождения еще раз.
Спасибо.
Мы с вами встретимся завтра у Сева Оленина. Аривидерчи. Пока-пока.
Пока-пока.
«Свобода выбора». Хотите участвовать в дискуссии во время программы? Слушайте ее в прямом эфире. По средам в 8 вечера на сайте 117-2.eavito.ru и пишите в чат.